Я алкоголичка. Сегодня у меня срок трезвости 554 дня. Замечательная дата, еще один трезвый день, слава богу. Я никогда не думала, что я алкоголичка, поэтому пришла, наверное, к братьям-алкоголикам достаточно поздно. На сегодня мне 52 года, и сегодня я отмечаю со своей семьей свой день рождения. И вот я пришла сюда для того, чтобы поделиться с вами той радостью, которую подарил мне Бог. Он подарил мне новую жизнь. В анонимные алкоголики я пришла в ноябре 2021 года. Пришла случайно. И как все сейчас понимаю, что случайно не бывает. К тому моменту моя жизнь представляла из себя какие-то обрывки, лохмотья, непонятно каких событий. Я была в страхе, я была в панике. Я год уже к этому моменту лечилась в психиатрической клинике. Мне был поставлен официальный диагноз депрессии средней тяжести. Я лечилась год и потом попыталась жить без лечения. И оказалось, что это было невозможно. Со мной уже не мог уживаться рядом муж. Он очень любил меня, но, видя, в какое состояние я пришла, а я была таким образчиком безумия, он не знал, как с этим, что с этим делать. То есть он уже жил на чемоданах, он уже пытался уходить, и для меня время, которое мы провели порознь, оно меня добило. Оно окончательно меня превратило в потерявшегося человека. Я потеряла смысл, цель, идею жизни. И я засыпала и просыпалась ночью только с одной мыслью. Она у меня стучала в голове, как вот, наверное, ну, как живая пульсирующая нитка, что ты должна умереть. Мое тело уже реагировало на окружающий мир именно как на источник, в котором я могу найти только смерть. То есть, когда я заходила в метро, я понимала, что у меня начинаются конвульсии. Я понимала, что мне хочется просто лечь на эти рельсы и остановиться уже в этом беге от себя. Мне было очень страшно, и я не понимала, что со мной происходит. При этом, удивительное дело, в моей семье мой отец был алкоголиком. Я никогда не думала, что я алкоголик. Я выпивала по праздникам, я не теряла работу, я каким-то образом растила детей. И я не вела себя так, как вел мой отец, который, ну, попадал в наркологическую клинику, лечился и выходил только для того, чтобы снова запить. Я понимала, что я не такая, а значит, я не алкоголик. Я понимала, что я могу стать алкоголиком, и поэтому я всегда искала какую-то защиту от алкоголизма, представляя, что гипотетически я могу быть алкоголиком. И где-то, наверное, в 2005 году я пришла в храм именно с мыслью о том, что, Боже, не дай мне, Боже, быть алкоголиком. Я не видела, что я пью. Я не понимала, что я пью. И я не понимала, как связано мое состояние с этой выпивкой. Почему я пью? Зачем я пью? У меня вообще этих мыслей не возникало. Я просто жила по инерции, как вот Бог давал. И в 2021 году я закрыла за спиной свою дверь в храм, потому что я поняла, что проведенные годы в религиозном институте не принесли мне душевного покоя. Я жила просто в безумной панике, что я тварь, которая должна умереть, которой нет места в этой мире, потому что я без конца прихожу с одним и тем же. Тот же самый список грехов, который я приносила в 2005 году, я его приносила в 2010, 2012, 2020 году. И я поняла, что это все бессмысленно, потому что в любом случае меня ожидает ад. А значит, смысла во всем этом нет. И вот в таком растерзанном состоянии я вдруг оказываюсь на спикерской нечаянно. Вот каким образом? Почему? В доме никогда даже слов не звучало «анонимные алкоголики». Я думала, это какая-то американская шняга. В кино я только об этом видела. И то в качестве какого-то эпизода. И вдруг я понимаю, что человек, который на спикерской рассказывает про себя, несмотря на то, что у него какие-то другие события жизни, он рассказывает про меня и про мои чувства, про мои страхи, про мою панику, про мои вот это вот мышление, про то, что я не могу остановиться, когда я выпиваю первую рюмку. Я вдруг осознала, почему я все время бесконечно готовлю на кухне. Потому что в это время там стоит графин, и у меня есть железобетонные алиби, почему я на кухне. Ну, я же готовлю. А почему я пью? Ну, я же устала, мне надо же поддержку. Я могла бесконечно гонять мужа там в магазины, и он тоже не понимал, что я пью больше, чем он. То есть он выпил за ужином и пошел смотреть кино. А я вот этого графина буду плясать, и потом еще раз мне его надо долить, и налить, и налить. И я буду это стряпать до утра, пока я вообще не напьюсь и не лягу. Утром больная встаю, иду на работу, а вечером все то же самое. Вот представляете, до какой степени вот дошло мое безумие, что я не понимала, что это и есть алкоголизм. И когда на спикерской я осознала, что со мной на самом деле происходит, и главное, что я осознала, я вдруг увидела людей, которые говорят то, что я все время читала в религиозных книгах. Но я вот этого в своих действиях или в действиях окружающих людей никогда не видела. И вдруг для меня было просто как озарение. Люди, которые несут весть о Боге. У меня было ощущение, что я просто взлетела на крыльях, крича «Аллилуйя, я вас нашла». Это апостолы. Это апостолы, которые до сих пор ходят. Я и рыдала от счастья, и радовалась, что я со своими. И я быстренько нашла спонсора и пошла по шагам. И все, и первые 3 месяца я была в безумной эйфории. Я приходила на живые группы, я светилась там всеми лучами, переливалась. И я понимала, что вот оно счастье, я трезвая, и никогда это столько времени трезвой-то, оказывается, и не была. И мне, оказывается, не нужны таблетки, и все у меня прекрасно. Но на 3-м месяце мой мозг сказал, ну что, поигралась и хватит. Я поняла, что жажда выпить стала все сильнее и сильнее. И мне до такой степени хочется выпить, что я стала просто вот неуправляемой. Мы могли выйти с мужем из трамвая, и на его вопрос «давай зайдем в магазин хлебушка», я кричала «я не могу зайти в магазин, я вижу только бутылки». Я вижу только бутылки, я хочу выпить. И он не понимал, что со мной происходит, и я не понимала. Так мы с ним встретились на самом деле с лицом самого тяжелого, неизлечимого, к сожалению, заболевания, которое называется алкоголизм. Я на 3-м месяце трезвости осознала, какой хваткой вцепилась в меня болезнь, и что она не намерена меня отпускать вот так в легкую. Я кричала безумными криками на группе: «Я вас ненавижу, вы мне все наврали. Это трезвость, это все ложь, потому что вот я тут с вами 3 месяца, у меня спонсор, я в шагах, я что-то тут делаю, я пишу». И мне все время говорили: «Света, значит, ты делаешь что-то не то. Значит, ты чего-то не делаешь». И я разорвала отношения со спонсором. Я поняла, что это мне не помогает. Я пошла к наркологам. Я кричала: «Спасите, помогите». Меня прокапали, закодировали, выписали какие-то снова препараты. И я поняла, что мне не помогает ничего. И я по-прежнему безумно хочу выпить. Все мои мысли только об этом. Мне нужно выпить любой ценой. И вот тут во мне проснулась какая-то упертость. Я понимала, что в моем возрасте, в моем состоянии, после уже вот этого психдиспансера, где я лечилась, пусть амбулаторно, но я год принимала лечение, я понимала, что если я сейчас сорвусь, я не вернусь никогда в программу. У меня не хватит мужества пройти еще раз вот этот этап, когда меня мучительно рвет на части, я хочу выпить, и я не знаю, какой силой у меня к тому моменту, слава Богу, были сильные доверенные лица, такие вот прям парни. Я даже девочкам не звонила, я звонила парням, и они мне объясняли, кричали и ругали, и матерились, и на весь дом кричали и объясняли мне, что я не делаю чего-то. Они давали мне свои советы, исходя из собственного опыта. Я пыталась это все приложить к себе. И моя трезвость продолжалась ровно один день. То есть я обрела вот этот опыт здесь и сейчас, остаться трезвой сегодня. В какой-то момент у меня был день, когда я до такой степени меня крутила и ломала, что я просто в голос орала на кухне и кричала: «Я завтра выпью, завтра, но только дай мне сегодня остаться трезвой». Я не знаю, кому я кричала, но в этот день я вот переборола это мучительное состояние. И я поняла, что мне нужна какая-то сила, которая должна мне помочь, потому что это было просто безумие, с которым я еще не сталкивалась. И вот здесь я встретилась с тем, что мне не дается доверие. Я не доверяла людям, которые меня вели. Я снова нашла спонсора, я поняла, что наркологи мне не помогают, мне нужно все равно что-то делать. Единственное место, где я была трезвая более-менее, это вот 3 месяца среди алкоголиков, в которой я была счастлива. Я обратно побежала к анонимным, я стала искать наставникам, я стала опять что-то пытаться стараться делать. И я понимала, что я пишу четвертый шаг, прохожу с наставником шаги, пишу четвертый шаг, и я не могу зайти в пятый. Меня начинает бесить мой наставник, и я ухожу. Таким образом, я поменяла 4 наставников, прежде чем я поняла, что я вот в этом беге, в этой колеснице, я не нахожу ни мира, ни покоя, ни трезвости, ни счастья, ничего. Просто удавиться и сдохнуть. И тогда я начала молиться. Я просила Бога дать мне наставника, потому что я просто уже больше не могу. И Бог дал мне наставника, да. Бог откликается на молитвы, когда ты делаешь честно, когда ты обретаешь эту готовность пройти так, как смиренно, потому что всех своих наставников я пыталась воспитывать, как со мной надо разговаривать, как со мной надо, значит, бережно относиться, как меня надо жалеть, как меня надо, значит, вот вообще слушать, и как со мной надо, в общем, как мне надо, каким голосом мне надо читать. Тут я была уже готова просто хотя бы как-нибудь. Уже я все понимала про программу. Я уже к этому моменту сама отдавала шаги, потому что на третьем наставнике, когда мой очередной спонсор понял, в каком безумии и жажде я нахожу, он сказал: «Света, тебе надо отдавать, делай 12-й шаг». Я говорю: «Как я могу делать 12-й шаг? У меня ничего нет». Она говорит: «У тебя уже 2 написанных четверки, у тебя уже 3 раза пройдены первые 3 шага. Ты уже можешь это отдавать». Я говорю: «Где я возьму наставника? Кто к такой дуре пойдет? Кто вообще к человеку, который не прошелся?» Она говорит: «Молись, Бог все даст». И в этот момент мне звонит мужчина и говорит: «Я хочу, чтобы ты меня провела шаги». Я ему говорю: «А понимаешь, я сама тут на 3 висну». Он говорит: «Ну вот я за тобой, ты вот что будешь, то и я. Но мне нужно, чтобы ты отдавала». А я-то уже знаю, что женщины мужчин не ведут. Я к наставнику, так и так. Она: «Нет, вот видишь, веди». И я повела его по шагам. И вот в этот момент я вдруг поняла, что когда я зашла в программу, я зашла в нее нечестно. Я зашла в нее с мыслью, что я сейчас быстренько научусь. Нет, не пить. Я шла с мыслью, что я научусь жить трезво, радостно, счастливо, как вот эти все алкоголики. А потом я уйду. Я не буду заниматься всеми этими алкашами, давать им 12-й шаг. Да ну, мне это спонсорить, мне это не нужно, мне это не интересно. И вот с такими мыслями я и бродила. А Бог мне сказал: «Нет, Света, ты не получишь вот этой заветной своей мечты, пока ты не смиришься и в этом». То есть он видел все, что было у меня внутри, все мои закладные какие-то камешки подводные. И я стала отдавать, работать, и я получила вот такую радость от работы с другим человеком. Я вдруг поняла, что для меня оказалось это очень светлым пятном в программе. Когда я работаю с другим алкоголиком, моя жажда выпить уходит. У меня уходит вот это безумие. Мне только нужно пройти шаги, и я вообще буду, ну, классный спонсор, думала я. Ну вот опять же Бог видел мои вот эти все подводные камни, да, гордыня и самомнение огромной, огромной степени. Вот эта раненая птаха, которая закутала себя 100 тысяч слоями, она не принимала Бога. Я же в религии с 2005 года. Я все про это знаю. Я точно знаю, какой Бог. Мои предубеждения мешали увидеть Бога иным, не таким, как до этого религия. Мне было страшно. Мне было страшно заглянуть и увидеть Бога другого. Мой карающий Бог, которого я волокла с собой по жизни, он оказался со мной в программе, а у меня к нему оказалась огромная куча претензий. И один из наставников дал мне такой инструмент. Он сказал: «Пиши четверку на Бога». И я написала четверку на Бога. И это был такой шах и мат в моей жизни, что после этого я распрощалась с наставником, потому что я пошла умирать. Я сказала: «Ты понимаешь, что я сотворила? Я хулу на Бога написала. Я сотворила грех, который смерть». Ну, то есть мой карающий Бог опять стал ореолом. Я же написала всякую дрянь на него. И она со мной разбирала это все. И вдруг я увидела, что я не с Богом все время шла, все это время. Не с Богом я шла. И когда я поняла, что я творила, да, кого я слышала внутри себя, да, ушел мой страх. Когда я отдала это действительно Богу, и Бог забрал у меня страх, когда благодаря концепции Бога я поняла, что я придумала карающего Бога. Бог, он на самом деле любовь. Когда я осознала эту любовь, когда я прочувствовала вот эту свободу, вот, наверное, с этого момента началось мое истинное выздоровление, мое истинное желание, моя истинная готовность, моя истинная честность и желание хотя бы отбросить вот эти все свои предубеждения. Я поняла, что я ничего не знаю о Боге. Моя молитва любимая сейчас: «Боже, помоги мне отложить в сторону все, что я знаю о Тебе, о себе, о жизни, о своем выздоровлении. Помоги мне с незамутненным разумом принять и передать духовный опыт». Теперь я понимаю, что каждый день Бог дает мне урок. Да, то есть Он его дает в разной степени. Сейчас, когда у меня 1.5 года, и я понимаю, что для меня Бог сотворил чудо, подарив мне моих подопечных, когда Он сотворил чудо для того, чтобы подарить мне мир в семье, когда мои дети поняли, что мама наконец-то выздоравливает, и они выдохнули с облегчением, для них стало такой радостью, когда муж стал просто счастлив, улыбка не сходит, он светится, я смотрю на него и думаю: «Господи, бедный человек, сколько он претерпел со мной». Я говорю: «А сейчас ты со мной рад жить?» Он говорит: «Представляешь, я могу тебя попросить, дай мне чашку чая. И мне не прилетит ничего. Ты пойдешь и принесешь мне чашку чая». И вот это, говорит, для меня такой подарок, такая радость. И вот у нас такая готовность друг другу помогать. Представляете? То есть это все было во мне. Вот все мои проблемы, все проблемы вот в моей голове, все мои гордости, предубеждения, все мои чувства, это все вот как камни закрывали вот этим мой родничок жизни от Бога, и моя жизнь превратилась в мое собственное личное болото. И вот сейчас я понимаю, что Бог подарил мне это чудо новой жизни. За этот год я попробовала себя в разных служениях, и я почувствовала, как это интересно. Я стала изучать традиции. Я пережила раскол группы, когда непонимание того, как трудно бывает новичкам, хотя сама прошла огромные трудности, когда трудно мне самой, как еще какими-то инструментами пользоваться, когда вот это все у нас зашкаливает, когда непонимание традиций мешает правильному распределению сил в службе. Вот это все позволило мне открывать каждый раз этот мир с другой стороны. И сейчас даже, когда происходят какие-то ситуации, которые раньше бы меня триггерили, выкашивали, да, или там злили, слава Богу, существует наша программа, которая позволяет мне понять, что: «О, Боже, опять новый урок». И даже когда мне больно, я говорю: «Спасибо, Боже, за эту точку боли, потому что я понимаю, что это моя точка роста». Каждая событие становится каким-то новым откровением, каким-то новым поиском какого-то дополнительного инструмента. У меня появилось очень много друзей, с которыми я общаюсь. Мне подарил Бог возможность съездить на конференцию в этом году, которая была в качестве наблюдателя. И я увидела труд людей, которые работают для всего нашего Содружества России. Я увидела, какие они энтузиасты, как они собираются приезжать со всех концов нашей Родины, сколько часов они проводят за вот этой повесткой. И для меня это было тоже таким открытием, как это не просто, когда ты смотришь на это как на организацию. Для меня это добавило просто уважение к тем людям, которые создают группы, которые служат, которые делают вот это незаметное дело для того, чтобы новичок мог прийти и услышать весть. Для меня это стало все вот такими лепестками одного большого цветика-семицветика, где я перестала быть центром. И для меня это такое новое, что мир не крутится вокруг меня. И когда иногда происходит, что я где-то там могу где-то затеряться, заблудиться, все, что мне нужно, это взять и позвонить одному из своих доверенных лиц или случайному человеку просто для того, чтобы услышать новый опыт. И для меня это становится тоже чудом, потому что в этот момент человек на другом конце провода, он реально, входя в контакт с Богом, да, вот это вот групповое сознание, где двое вас там, как бы наша высшая сила начинает работать, он вдруг точно дает мне ответ, что происходит со мной. Как в книге у нас написано, другие видят. И вот я все время удивляюсь этому чуду, потому что, ну, мы все раньше по пьяни могли болтать и говорить, и а сейчас этого нет. Это не просто трёп, это действительно точечное попадание в цель. И каждый раз я удивляюсь, когда это происходит со мной или когда на том конце провода человек мне говорит: «Свет, спасибо, это было именно то, что мне нужно было услышать». И я сама удивляюсь, думаю: «Боже, как это получилось? Ну я же даже не вижу этого человека». И вдруг это чудо происходит. Для меня это вот эти чудеса программы, они стали настолько реальными, что я даже одно время их записывала. Потом я уже поняла, что, ну, это вот тогда книгу придется писать. И сейчас я просто работаю с девчонками, рассказываю об этом. Они приходят, начинают делиться этим с собой. И для меня это еще одно чудо, которое говорит, что программа в действии, она вот такая работает. У меня нет сейчас каких-то вот ожиданий. Я иногда попадаю в какие-то иллюзии. Мне помогают снова развидеть и увидеть. И я понимаю, что вот этот процесс, как на одной из спикерских товарищ сказал, который в РСО служит, да, он сказал: «Я осознал для себя, что в этом мире я буду всегда, что я пришел сюда, в этот мир навсегда, что я не смогу жить где-то в другом уже измерении, и я просто стараюсь сделать этот мир лучше просто для того, чтобы и мне самому в этом мире было комфортно». И мне настолько запали эти слова, что я тоже стараюсь там, где я служу, просто делать то, что мне по силам. И учиться делать паузы, когда мне что-то не по силам. Учиться замечать, учиться работать в 10-м и 11-м шаге. Я сейчас подхожу к периоду, когда моя молитва уже превращается действительно в какую-то форму медитации. Потому что медитация для меня сейчас пока еще это, скажем так, вопрос, к которому я подхожу. Однажды мне удалось на заре еще как бы шагов, да, попасть на спикерскую Скат Ли. Я еще не знала, кто такой Скат Ли, я вообще не знала, что это такое. Я просто попала на его спикерскую, которая была посвящена именно медитации. И вдруг я понимаю, что я такого не испытывала никогда. Я поняла, что вот это время, проведенное с ним, оно подарило мне то, чего у меня нет. И тогда я спросила его, как можно научиться этому. И он мне сказал: «Ну, позвони мне». И дал свой телефон. И вот я до сих пор ему не позвонила, я все готовлю силы позвонить. Ну, хотя, наверное, я думаю, что я не позвоню, потому что я не умею разговаривать на его языке. Но я понимаю, что я бы хотела вот научиться прочувствовать этот мир медитации так, как давал он. Это очень интересный инструмент. И да, я пока я им не владею. Для меня пока еще вот молитвы и размышления, ну, как, тоже как форма такая общения с моей высшей силой. Это очень радостный для меня силовой такой момент, когда ты заходишь, передаешь себя Богу, когда ты произносишь молитву третьего шага, и ты понимаешь, что ты чувствуешь себя расслабленно, спокойно, наполняешься вот этим ритмом Его покоя, да, вот Его ритмом, который Он дает тебе, чтобы ты пронес его, также делясь этим ритмом с другими людьми, которые находятся рядом с тобой в этот момент. И зато ты четко понимаешь, что если я теряю этот ритм, значит, мне нужно остановиться в паузе дневного 11-го шага. И для меня вот эта вот работа с инструментами, да, которые я изучала, сейчас стали такой живой арфой, да, где каждую струну тронь, и она зазвучит. И вот сложить из этих струн, вот из этих шагов, инструментов каждого шага какую-то мелодию, это всегда каждый раз звучит по-новому. И для меня это тоже такое чудо, в котором я просто растворяюсь. У меня вот сложным было, например, для меня 9-й шаг, да, то есть я зашла в 9-й шаг, у меня не было каких-то финансовых там, да, моментов, которые мне надлежало возместить, у меня какие-то просто вещи, которые мне нужно было проговорить с людьми, и некоторые люди, к сожалению, уже в этом покинули этот мир, и я понимаю, что мне нужно что-то сделать. И вот как Бог приходил ко мне в первое время, да, вот был такой, кстати, интересный, да, вот сейчас отвлекусь, интересный такой момент богопознания, когда я понимала, что я не понимаю, что такое высшая сила, во мне стали звучать мысли, да, то есть если раньше во мне звучали мысли, ты должна умереть, я просыпалась и понимала, что они звучали всю ночь, то теперь во мне звучали другие мысли. И вот когда мне было страшно брать первого подопечного, и тем более мужчину, и вести его по шагам, я все время молилась так и говорила: «Боже, я же не знаю, я же не понимаю, что я могу ему вообще дать? Да я вообще мужчин боюсь, да я вообще, о чем мне с ним говорить?» И мне все время Бог давал слова, Он вкладывал мне эти мысли. И у меня, знаете, был такой момент, человек мне говорит: «О, я тут разговаривал с наркологом, он мне говорит, а вот чтобы бросить, надо потихоньку бросать, надо вот пить сначала меньше, потом на следующий день еще меньше, потом еще меньше, и так постепенно сойдет на нет». И я такая думаю: «Ну, да, а мне, ну классно, да, вот такая». И у меня такая внутренняя поддержка, ему сейчас думаю, я рот открою, ему скажу. Я открываю рот, и я ему говорю: «Слушай, нам нельзя принимать даже первую рюмку». И у меня такая мысль: «Хоп, а это кто сказал?» Я понимала, что у меня даже мыслей таких в голове не было. И вдруг я ему говорю. Вот так начал со мной потихонечку работать Бог через мысли, через вкладываемые какие-то слова. И вот таким образом я работала с своим первым подопечным, потому что я не понимала, как. И когда мы подошли с ним к третьему шагу, и он отказался принимать это все, я думаю: ну как же так, а что же делать? Я начинаю спрашивать опыт, а мне говорят: ну, веди, как будто бы он это сделал, ты, главное, ему отдавай, а что там с ним будет, это не важно. И я вот опять же начинаю молиться, и мне приходит понимание, что я должна с ним поговорить. И я ему пишу: так и так, нам нужно поговорить. И мы садимся поговорить, и я говорю: понимаешь, я молилась, и давай помолимся вместе, потому что я не знаю, будет... Пусть говорит за нас высшая сила, я не знаю, что тебе сказать. Ну, представляете, человек категорически отказывается делать там вот это все, что нам говорит программа, пока мы идем к четвертому шагу. И я начинаю говорить, я говорю: поскольку я не знаю, что я буду тебе говорить, я буду сразу записывать, мне самой интересно. Ну, мы помолились, я начинаю говорить, и вот я им говорю: пункт первый, то-то, то-то, пункт второй, то-то, то-то. И мы так с ним, ну, вот как бы проговариваем: так, вот это. Если ты не будешь делать, то, значит, вот нормально, ты тогда вот так или так. И последний пункт, там, четвертый или пятый, и на этом мы расстаемся с тобой. Я пишу, ну, как бы говорю ему и записываю. И он такой кричит, как мы расстаемся? Я говорю, о, смотри, мы расстаемся с тобой. Вот представляете, до такой степени меня, как ребенка, вот Бог знакомил с собой. Вот так я как бы поверила в то, что у меня Бог не карающий, а направляющий, любящий, и который меня не оставит ни в какое мгновение, ни в какое. Вот. И вот я подошла к девятому шагу и говорю, Боже, я не знаю, как я вот буду писать, о чем я буду писать. Ну и мне опять, значит, приходят вот эти вот там в определенное время, когда я знаю, что это время, когда Бог говорит со мной. Это время утренней молитвы на рассвете, время... Первые молитвы монахов, когда молитвы встают, я несколько лет жила в монастыре, ну не лет, а несколько лет ездила в монастырь, чтобы там по несколько дней пожить там. И я знаю, когда монахи встают на первую молитву, и вот в это время Бог разговаривает со мной. И вот, значит, он мне приходит мысль о том, как мне нужно писать девятый шаг, что мне нужно сначала сделать, прежде чем написать письмо папе. И я начинаю это делать, потом я как-то теряю эту нить, оставляю, и вот понимаю, что у меня встал затык. То есть у меня что-то не происходит, не происходит вот этот обмен энергии, когда я получаю, передаю. Я чувствую, что ручеёк начинает опять иссякать. То есть и что-то я не делаю. И вот это вот, опять же, опыт пяти наставников, да, когда я уже поняла, что проблема не в наставниках, а проблема во мне. И когда самый главный вопрос для меня, который звучал Света, что ты не делаешь по программе, посмотри. Этот вопрос для меня сейчас один из самых главных, если что-то происходит со мной не так. Света, посмотри, пожалуйста, что ты не делаешь по программе. И я посмотрела, что я не делаю. И я поняла, что я остановилась вот в тех действиях, которые должна была делать в течение определенного времени, прежде чем написать папе вот это письмо. И я села, и я стала читать ту книгу, которую должна была читать. Я стала ее читать, и вдруг мне приходит мысль сделать девятый шаг человеку, которого был даже не в списке моего ущерба. Я вообще не считала, что я причинила ему ущерб. Более того, я разговаривала со своим наставником и с некоторыми людьми, потому что у меня были некие сомнения, а не причинила ли этому человеку я некий ущерб. И вдруг мне все наставники как один, нет, твоего ущерба здесь не было. Это сторона того человека, это сторона того человека, это его проблема, это он так решил. Ну и я все. И вдруг мне приходит вот это вот, я делаю то, что должно, и мне приходит мысль сделать девятый шаг этому человеку. И я понимаю, что у меня нет контакта уже с этим человеком, я не знаю, ответит ли он мне. Я завершаю действие, которое делала в тот момент, и набираю номер вот этого человека. И гудки не идут, и я думаю, ну все-таки я, наверное, не дозвонюсь. И вдруг на том конце человек отвечает. И я спрашиваю разрешение поговорить с ним, и он разрешает. И мы начинаем беседу и понимаем, что да, мне человек отвечает, действительно не было ущерба. С твоей стороны мало того, что не было ущерба, но твои действия по отношению ко мне, твои слова привели к тому, что я вдруг осознал четко свой путь, я встал на этот путь, и я очень счастлив, что я на этом пути. И мы расстались, вот, скажем так, с благодарственной молитвой за все. Но когда я села, я вдруг поняла, что для моего Бога это было так важно, потому что я чувствовала себя, что я в чем-то виновата. Я не знала, что человек живет уже счастливо. Я волновалась, я жила в страхе все равно и в каком-то скрытом от себя волнении, и Бог не мог работать с таким сердцем. В нем жило какое-то сомнение, а не причинила ли я ему ущерб. И даже вот в таком сомнении Бог уже не может творить. И когда я сделала эту девятку, я прям услышала, что опять камешек отвалился от вот этого родничка, и риск превратиться в болото, он ушел. Для меня это стало вот еще одним знаком, что вот в этой программе нет случайного, нет каких-то пустячков. И если Бог с тобой тебе говорит в сердце что-то, то ты всегда его слышишь. Просто вопрос в том, что ты делаешь с этим. Или что ты с этим не делаешь, и поэтому тебе становится в какой-то момент, наверное, не очень хорошо. Ну, наверное, ребят, сегодня это все. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я буду вам благодарна. Спасибо, что позвали, пригласили и позволили мне поделиться с вами своей историей. Она у меня вот такая. Я с вами трезвая, радостная, счастливая. Спасибо, Боже.
Спасибо, Светик, огромное. Спасибо, что нашла время. За спикерскую спасибо. Все как-то просто, легко так слушать. Слушайте, голос такой спокойный. Ну, пока ребята думают, вот у меня такой вопрос. Как у тебя в результате прохождения шагов вообще менялась твоя личная жизнь? Ну, я вот услышала, что с мужем, да, ты спокойно так начала как бы разговаривать, да, отношения там, ну, стали спокойными. А вот как с родственниками? Вот, я не знаю, с родными, с двоюродными. Вот у меня вот это вот прям, для меня это больная тема, поэтому хотелось бы услышать твой опыт. Спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, я когда пришла в анонимный и вскричала «Аллилуйя, вот они, апостолы», первая мысль была тоже такая подспудная. Папе надо, папе. Вот, надо папе. И я сейчас пройду шаги и пойду передам шаги папе, потому что папа-то у меня алкоголик, и папа в этот момент еще был жив. И я вот эту весть, сама еще не обретя опыт, да, вот этого всего, я вот эту весть понесла сначала своему брату, который алкоголик, и брату своего мужа, который тоже алкоголик, да и, собственно, мужу. И мой брат сказал, нет, я нет, он закодировался, и он говорит, я закодировался, у меня все работает. И я вот сейчас вижу, мы с ним как бы в одной семье, я вижу, что такое сухая трезвость, и я вижу свою трезвость, это разные вещи. И брат моего мужа, он вообще сказал, я не алкоголик, и он продолжает употреблять, и это тоже другая жизнь. Я попыталась биться, 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 бесполезно, и я... просто в какой-то момент поняла, что первый шаг, он распространяется на все. Я бессильна. Я сделала действие, а результат я отдала Богу. И они знают, что я в анонимных алкоголиках. Они знают, что выход есть. Они видят меня. Брат, кстати, когда увидел, вот на третьем месяце я начала сходить с ума от употребления, он так мне как раз и сказал, ну типа, вот, видишь, я-то закодировался, у меня все нормально, иди кодируйся. Я пошла к тому наркологу. Но вот в моем случае это не сработало, потому что вот я рассказала, почему. Вот, а он, да, кодировка у него уже истекла, он каким-то образом сам не пьет, и как-то он получается. Но это качество трезвости все-таки оно другое. То есть человек более уставший, человек более напряженный, эмоционально более восприимчивый. А вот с мужем получилось очень интересно. Муж пил всегда больше, чем я. Мы вообще с ним такие семейные оказались такие заплывщики. Вот, и он продолжал какое-то время употреблять, и это очень плохо на мне сказалось. И когда в третьем месяце вот это у меня буря мглою разнеслась над моей головой, и он увидел, что на самом деле является моя болезнь, нам стало страшно. Муж мой первые десятки у меня принимал, потому что я бесилась на него, он меня злил, я ругалась на него. И я говорила, вот мне нужно сделать десятый шаг, я буду делать десятый шаг тебе. Вот слушай теперь. Но меня очень четко научили сразу, вот у меня спонсор такой был, он меня по этим десяткам просто тренировал, да. То есть вот сначала ситуация, коротко, я ему говорила все, что у меня накипело про него. Потом я быстро, так, теперь мне нужно помолиться. Я молилась прям вслух. Теперь мне нужно увидеть свои как бы недостатки. И я начинала перечислять все вот эту свою гнусь, которая в этот момент во мне орала и визжала, да, всю свою гордыню, всю свою строптивость, всю свою ненависть, всю свою злобу. Я все это перечисляла и молила Бога, чтобы он у меня это забрал, все это простил. И я ему говорила, теперь, солнышко мое, мне нужно пойти сделать кому-то что-то полезное. Давай я сделаю что-то для тебя и пойду сделаю еще что-то для алкоголиков. И он видел, как я стараюсь, как я тружусь, как я мучительно вытаскиваю себя вот из этого своего действительно безумия. Он оценил тот труд, который я делаю для того, чтобы стать другой. И он отдал должное, во-первых, сократил через какое-то время выпивку, потому что мы еще увидели такую вещь. Если он выпивает, меня к 3 часам ночи начинает триггерить, и я подскакиваю, мне либо надо что-то съесть, либо выпить, ну, у меня начинается бессонница. То есть мозг говорит, о, где-то тут рядом разливали, а нас обнесли, и начинается. Вот. Сейчас у меня, конечно, вот уже 1,5 года трезвости, меня уже не триггерит, если он выпивает. Я уже не подскакиваю, конечно, слава Богу, выздоровление произошло и в этом направлении. Но он перестал так пить, когда он вот был вот этот период, да, когда он понимал, что мне становится очень плохо, и он вдруг увидел другую женщину, которая может быть рядом с ним, которая как вне алкоголя, когда я начала выздоравливать, мы поняли, что я начинаю выздоравливать, что программа начала во мне работать, когда появились первые подспонсорные, появилась вот эта уже энергетика от Бога, которая дает силы, вы знаете, во мне открылся способность смеяться. Это первое, что мы поняли, что я выздоравливаю. Я никогда не понимала юмор мужа. Для меня был это всегда источником злости и раздражения. Мне юмор его казался дебильным. Я ему говорила, какой ты дебильный юмор. И вдруг я поняла, что я с ним смеюсь. Он шутит, а я смеюсь. Мы столько ржали, мы столько с ним хохотали. Мы, наверное, месяца два просто не переставали с ним ржать. Вот мы как две лошади, да, вот счастливые на выпасе, которых отпустили. Вот мы вот этим галопом по этой жизни, я не знаю, сколько лет мы наверстали вот этим смехом, но мы вот, да. И мы научились ценить мою трезвость, и она нам обоим далась дорогой ценой. И он знает меня больную, безумную, и знает, как помогает и в то же время не помогает препараты от психиатров, да. И мы увидели, что не помогает мне наркологичка, и мы увидели, что я совершенно другая женщина, когда я трезвая, счастливая, свободная, радостная. И для нас сейчас это действительно основа того, что мы бережем оба. Поэтому вот у нас вот такой опыт. Мы обрели оба мою трезвость усилиями двоих. И Бог подарил нам еще и трезвость мужа. Не сразу. Ну, где-то, наверное, чуть больше года прошло, прежде чем и к нему пришла вот эта вот способность проводить трезво время. И если выпивает, то совсем немного и очень редко. Вот как-то вот так. Спасибо.
Спасибо, Светик. Вот ты своим этим, вот этим, вот только что вот этим ответом меня как-то тоже вдохновляешь, потому что у меня с мужем, вот, ну, почти такая же ситуация. Правда, у меня муж еще не собирается завязывать или там что-то менять. Но вот я вот тоже, вот когда впереди идущие с такими же проблемами делятся, да, и вот у них как бы все нормально, и мне как бы, ну, остается только верить вот этому опыту, да, и доверять обещаниям нашей программы. Спасибо тебе огромное еще раз.
Да, ну, да, вот прям как красиво ты сказала. Да, ну, доверять.
Угу. Вот что-то у нас ребята не ставили единички, но мне так кажется, что, наверное, прям такая исчерпывающая спикерская, прям как-то вроде бы и вопросов нет, прям, ну и которые вопросы, может, были, а они как бы уже вот именно тобой озвучены. А вот Юра, твой микрофон.
Я очень рада. Всем привет, Юра алкоголик. Света, спасибо тебе за спикерскую. Прям так отзывается. И полезно все. У меня такой вопрос. Вот ты упомянула, что вставать на первую утреннюю молитву монаха, по-моему. А не могла бы поподробнее пояснить? Спасибо.
Да, я же рассказывала. Спасибо, Юр, за вопрос. Да, это уже мой личный индивидуальный опыт. Благодаря тому, что я вот с 2005 года глубоко была погружена в такой религиозный институт, да, я ездила в монастыри. Для меня там, конечно, Бог очень живой, но... Ну, опять же, это вот надо уметь увидеть. И монахи встают на первую молитву в 3 часа утра. Вот. И когда ты встаешь в 3 часа утра на молитву, это удивительное время. У меня такое ощущение, будто небеса в это время открыты. И вот в это время еще вот у моего вероисповедания, вот в моей религиозной конфессии, говорится, что это время, когда Богородица идет по земле. То есть это даже вот время, когда любая женская молитва услышана сугубо, сугубо. То есть это дополнительная нам, девочкам, такая поддержка. Хотя Матерь Божья слышит, конечно, всех нас, все мы дети, которых она любит и защищает. Вот. И для меня это время, которое, да, в которой у меня максимально какая-то связь. Я не могу это объяснить по-другому. Если я ответила, спасибо, а если нет, то, наверное, стоило бы уточнить тогда, что ты еще хотел бы услышать на эту тему.
Спасибо, Юр, за вопрос. Спасибо, Светик, тоже за ответ. Но если больше вопросов нет, тогда мы завершаем нашу спикерскую. Так, я останавливаю запись. Спасибо, Светочка. Я надеюсь, что это не на... Ну, мы все надеемся, что это не последняя твоя спикерская на нашей группе. Пожалуйста, приходи, присоединяйся. У нас каждый день собрание.
Спасибо большое. Я очень рада, что познакомилась с вашей группой. Да, очень хочется прийти к вам и на собрание тоже. Спасибо вам большое.
Да, будем ждать, потому что всегда тебя прям это... Я вот, например, услышала, и мне вот дальше хочется слушать, чтобы ты передавала нам свой опыт, надежду. Спасибо.